Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Идет война народная, священная война. Хочу нас всех поздравить. Специальная военная операция закончена, и, по словам Сергея Кириенко, в России началась народная война. Интересно, привлекут ли его к ответственности за фейки о российских вооруженных силах, поскольку слово «война» официально до сих пор запрещено. Но что значит «народная война»? Будет ли частичная мобилизация теперь перманентной? Насколько готовы россияне умирать на фронтах этой войны? И настала ли война новой национальной идеей России? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
Российское вторжение в Украину уже перестали называть термином «спецоперация» даже российские власти и лояльные к Кремлю СМИ. На форуме классных руководителей замглавы администрации президента Сергей Кириенко призвал к народной войне.
Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну. И горячую, и экономическую, и вот ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого нам необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность, чтобы каждый человек имел возможность внести свой вклад в нашу общую победу.
По мнению некоторых российских чиновников, переход к мобилизационным мерам и весь перевод специальной военной операции в формат войны сможет сплотить российское население, сделать войну национальной идеей. Эксперты считают, что это сигнал к тому, что такие материальные и дипломатические ресурсы у России на исходе, а с такой риторикой Кремль видит возможность закончить эту войну. А для растущего числа недовольных убытками и последствиями так называемой специальной военной операции поможет легитимизировать вторжение в Украину и даст зеленый свет российской власти для любых, даже самых радикальных решений. Россия пытается адаптироваться к войне, но на деле люди сторонятся новостей, все больше уходя в решение своих бытовых проблем, отдаляясь от информации и сводок. А вот 21 сентября, когда российские власти объявили мобилизацию, стало шоком для уже свыкшихся с войной россиян. Рейтинг Путина пополз вниз. Тем не менее, до сих пор продолжается травля антивоенных активистов, пишутся доносы. По данным Левада-центра, поддержка военной агрессии среди россиян 73%, поддержка частичной мобилизации 56%. Социологи также отмечают, что после начала мобилизации стало медленно расти число сторонников мирных переговоров. Что ждет российское общество? А может ли смена формата так называемой специальной военной операции на народную войну сплотить россиян и сделать ее национальной идеей?
Обсудим эти вопросы в нашей сегодняшней программе. И к нам присоединяется по Zoom культуролог Андрей Архангельский. Андрей, добрый день.
Здравствуйте.
Первый вопрос по поводу народной войны. Народная война – это, помимо прочего, и готовность к смерти. И сейчас все больше появляется свидетелей в соцсетях о тех чудовищных потерях, которые несут уже не профессиональные военные, а мобилизованные, вот как эти приморские, да, вот эта 155-я бригада морской пехоты, ставшая гвардейской из Приморья, когда, так сказать, Воронежская бригада, из которой там, по разным сведениям, от 300 до 500 человек погибли. Как воспринимаются смерти в России? Готова ли Россия точно так же, как она принимала эти 8 месяцев войны, принять вот эти вот массовые смерти?
Вы знаете, вообще путинский режим, собственно говоря, выстраивал свою стратегию с помощью концептов 70-летней давности. То есть вот все эти так называемые нацисты, фашисты, денацификация и так далее, которые якобы в Украине. И, в общем-то, все к этой риторике привыкли. И эта риторика работала, потому что она отзывалась как бы в ментальной памяти. Да? То есть вот, несмотря на то, что это абсолютное безумие, так сказать, да, и безумная проекция, тем не менее это работало до какой-то степени. Это еще, так сказать, повод для дальнейших исследований о том, как определенные слова, связанные со Второй мировой войной и победой во Второй мировой войне, да, советского народа, как они отзываются в коллективном бессознательном. И мы можем предположить, что они работали хорошо. Да? То есть вот в данном случае пропаганда била в какие-то тонкие материи. Люди отзывались на это. Да? Сознание массовое отзывалось. Но вот что случилось после 24 февраля? В общем-то, мало что изменилось, потому что эта война со всеми этими специальными военными терминами, народная спецоперация, да, эти слова продолжали работать по одной простой причине, потому что человек не нес, массовый зритель, потребитель этого дерьма, извините за выражение, он не нес ответственности никакой. Да? Вот когда началась, когда Путин объявил о мобилизации, тогда эта война стала реальностью, как бы объективной реальностью, данной в ощущениях, и не только. И вот здесь, в данном случае, мы можем сделать одно умозаключение. Все, что прежде, это можно назвать, ну, такой, ну, постмодернистской игрой. То есть сложно представить себе, что вот все эти люди, которые затеяли это безумие, включая Путина, что они имеют представление о постмодерне. Но, допустим, даже. То есть вот можно представить себе степень циничности, да, с которой они оперировали этими словами, чтобы, так сказать, подзаводить людей. Да? Но вот здесь, вот в этот момент, когда была объявлена мобилизация, когда сотни тысяч людей оказались в это вовлечены прямо, да, в этот момент, ну, я как культуролог, должен сказать, что в этот момент постмодернистская игра закончилась, да, для, по крайней мере, для этих сотен тысяч людей. Да, игра перестала быть игрой. И наступила как бы ужасающая реальность. И она будет продолжать, так сказать, объективизироваться. Это ужасная реальность, как бы там не стремился телевизор скрыть свои поражения военные и свои потери военные, да, все равно в прозрачном мире избежать этой информации нельзя.
Собственно, вопрос, да, какие последствия? То есть я абсолютно согласен, телевизор приехал из отдаленной картинки, телевизор приехал в жизнь людей в виде похоронок, в виде сейчас отсутствующих мужей, сыновей, братьев, которые, скажем, там уже неделями не шлют информации из Украины и уже, возможно, будут считаться пропавшими без вести. И что будет, вот, когда телевизор пришел к тебе в дом?
Какие бы концепты удобные и тонкие вы не использовали, народная война предполагает, что ты готов умирать. Да? Вот в этом смысле не бьется, потому что все-таки большинство россиян, большинство потребителей этого теледерьма, они не предполагали, что придется отдавать свои жизни. Да? По факту, народной эта война является только для Украины, потому что вот там у людей нет вопроса, за что умирать, так сказать. Да. Тут все ясно.
Да.
А вот в случае с россиянами ответ на вопрос, за что вы умираете, он повисает в воздухе. И в этом смысле вся концепция народной войны, в общем, она осыпается с каждым днем, чем дальше, тем больше. Я думаю, я предполагаю, что она будет осыпаться, потому что здесь мы имеем, здесь люди столкнулись с экзистенциальной,
ну да,
с экзистенциальным вопросом.
С экзистенциальным вопросом.
Быть или,
понятно.
Быть или нет.
К нам присоединяется по Zoom другой Андрей, второй наш гость, Андрей Колесников, политолог. Андрей, приветствую.
Добрый день.
Ну вот, я вспоминаю, как мы не раз на протяжении прошлых лет в эфире нашей программы обсуждали, вот ты писал в том числе статьи для Карнеги о том, что главное достижение путинской пропаганды – это вот эта вот конформность, создание огромного конформного большинства. И что? Насколько, что будет с этой конформностью, с демобилизацией людей, с готовностью принять все, что государство, чем государство ими кормит, вот когда в это вторгается реальная возможность умирать?
Здесь, наверное, нужно разделять вот эту предустановленную покорность, готовность подчиняться любым приказам любого правительства, что называется, с активной поддержкой, с пассивной поддержкой. Сейчас активная поддержка, по данным Левада-центра, снизилась до 44%. Причем даже сторонники Путина хотели бы мирных переговоров, потому что есть некоторая усталость от того, что происходит. И желание объединяться на какой-то вот негативной платформе, оно, конечно, существует именно в жанре покорности, но не активное в основном. Нет, есть, конечно, очень активные люди, которые все это поддерживают, и для них это действительно смысл жизни, и война действительно для них становится национальной идеей, содержанием этой самой жизни, которая, правда, ведет к смерти. И даже готовность разделять вот этот дискурс с героизацией насилия, с героизацией самой жертвенной смерти, чему учит, собственно, один из пропагандистов в лице патриарха Кирилла. Но в современном обществе эта конструкция действительно начинает постепенно рассыпаться. Окей, Путин вовлек население в эту войну, попросив людей разделить с ним ответственность. Ему нужны тела. Тела этих людей, чтобы заткнуть дыры там, на линии соприкосновения. Это не мои слова, это сказал президент Российской Федерации Путин в Астане. Мне нужна ваша кровь, ваши тела. Мне не хватает вас. Люди в существенной своей части как бы это восприняли плохо и уехали, сбежали, скрылись. Но еще более существенная часть стал действовать в жанре вот этой самой предустановленной покорности. Но люди, готовые таким вот образом разделять ответственность, слушаться приказа или как бы слушаться своего представления о долге, они, оказывается, готовы это делать за деньги исключительно. Они готовы продавать свой долг. Там, где деньги не платятся, возникают бунты мобилизованных. Это как бы новое явление, который немножечко размывает вот это понятие романтическое, я бы сказал, такое правоконсервативно-романтическое понятие, мягко говоря, народной войны. Соответственно, она получается не очень народная. Кроме того, то, что происходит, конечно, разделяет очень сильно нацию. Все-таки, даже если округляя, говорить, что там около 20% против войны и против Путина, что примерно одно и то же, это десятки миллионов человек, десятки миллионов сограждан. И опять же, сам Путин, по-моему, во Владивостоке, когда он находился, признавал, что наряду с консолидацией есть поляризацию общества, расколы, поляризация и даже радикализация. Ну, сказал он тогда, от этих людей мы будем избавляться, это как бы бремя. Ну, бремя есть, да, потому что это часть нации, которая не хочет участвовать в том, что называется фигурально-народным. Эта часть нации несет на себе лейбл иностранных агентов, национал-предателей, пятой колонны.
Но существует ли, Андрей, существует ли какая-то точка слома, на которой это может вылиться, иметь уже какие-то широкие социальные и политические последствия? Что это может быть? Я не знаю, 100 тысяч похоронок, 50 тысяч похоронок. Идет ли в этом направлении? Потому что пока что, по крайней мере, на уровне мобилизации, то, что происходило в октябре, пока люди просто, да, шли в военкоматы, в эти автобусы, в поезда и отправлялись, мы видели вот ту самую покорность, которую ты описывал в прошлом. Годы. Но вот когда обратно вместо этих людей придут похоронки, закончится ли эта покорность и существует ли точка слома, на которой режим просто не сможет больше черпать людей?
У нас есть исторический опыт имперский, да, нашего предыдущего государства. Это афганская война, когда, собственно, похоронки и цинковые гробы, приходившие в Россию из Афганистана, стали одним из такой бомбы замедленного действия, замедленной, потому что война шла довольно долго.
Причем, да, Андрей, уточню, заметим, это же речь шла о 13 тысячах погибших на 250 миллионов человек, размазанных по 10 годам войны.
Да, абсолютно. И этих жертв, ну, сейчас очень трудно как бы статистически выверенными цифрами оперировать, но этих жертв было меньше, и динамика была не столь фантастически разрушительной. И это подорвало основы, моральную основу Советского Союза. Да, и там, падение цен на нефть, милитаризация экономики, двойное мышление, но афганская война была, на мой взгляд, одним из факторов подрыва единства этого самого советского народа, новой исторической общности. Я думаю, что сейчас на самом деле происходит то же самое, но по каким-то причинам гораздо более медленно, чем мы могли бы предположить. Очевидно, резистентность вот эта внутренняя, социальная, очевидно, вот эта адаптивность людей, ресурсы адаптации к тому, что происходит, они оказались какими-то просто колоссальными. И когда смотришь на показатели поддержки, ну, они, конечно, снизились чуть-чуть, Но если чертить длинную кривую, она, в общем, на довольно высоком плато по сравнению с тем, что было еще в январе этого года и в декабре прошлого года. Эта штука не спадает. Это все еще держится.
Да, это держится. Удивительный совершенно феномен. Здесь я хочу к Андрею Архангельскому снова обратиться. Андрей, где ты видишь где-то вот этот вот предел комфортности? И можно ли ожидать роста протестов? Вот сейчас мы видим отдельные бунты мобилизованных, то, что там на полигоне, что очень символично, да, там в Алабино, где этот парк Патриот, вот этот произошел конфликт с офицерами, когда их там толкают в грудь. Но возможно ли вообще какое-то нарастание протеста? Или все-таки все это будет распространяться по вот этой вот российской энтропичной комфортной массе?
Нету политической привычки к протесту. Нету перехода от внутреннего возмущения, от внутреннего морального возмущения, которое мы можем предположить у какой-то части населения, к политическому поступку. Я писал об этом. И, собственно говоря, еще раз повторю, тот момент, тот пункт, на котором состоялась нынешняя современная украинская нация, нынешнее украинское общество, это был именно момент, когда нравственное возмущение перешло в политический поступок. Я имею в виду Майдан и все, что последовало за ним. Да? А в России нету привычки к политическому поступку, а, собственно говоря, бунт, протест и возмущение – это и есть все политические поступки, это действия в рамках политического. Да? И вот, собственно говоря, Кремль недаром 20 лет отбивал именно, не просто преследовал политических активистов, а отбивал саму привычку к политическому поступку и вообще ощущению себя, ощущению человека в политическом поле. Тем самым и погубив и этику, потому что, собственно говоря, политика – это сегодня и есть, так сказать, концентрированная этика. Вы не можете найти никакого более универсального способа быть, более универсального способа осуществиться в качестве личности, чем политика в 21 веке. Вот такая вот странная вещь. И этика, и капитализм хороши сами по себе, но без политики вы не осуществляетесь как личность. Поэтому, отвечая на ваш вопрос о том, возможно ли активизация протестов, я считаю, что нет, именно потому, что нет национальной привычки к политическому действию, к политическому поступку. Это страсть, этот инстинкт отбит. Путинским режимом в течение 20 лет.
Да, условно говоря, дело в том, что война народная не может быть, потому что нет такой вещи, как народ. Да, есть российское население. И так как война не может быть народной, так мы и не ожидаем пока и народного протеста, потому что нету следов этого самого народа. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, как идет война народная. Является ли действительно война против Украины народной? Может ли она стать таковой? Каковы ресурсы терпения населения и каковы возможности протеста? Рассуждает об этом Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», в разговоре с Антоном Сергеенко.
Войну называют «священный народный» и те люди, которые пытаются, да, играть, не знаю, в 41-й или год, там, в Отечественную войну 12-го года, но мне кажется, пока это не очень так на самом деле, и как бы пропаганда не пыталась, все-таки мы пока не видим никакой народной войны, никакой священной войны. Они надеются своими политтехнологиями так сделать, и у них основания есть на это, потому что, ну, реально пропаганда очень мощная. По крайней мере, что касается опросов. С другой стороны, я вот хочу напомнить про ситуацию с добровольцами. Мне кажется, она очень показательная, и вот мне кажется, мы ее тоже недооцениваем. Несмотря на яростную пропаганду, несмотря на огромные деньги, добровольцев на войну они набрать не смогли, поэтому объявили мобилизацию. Ну, то есть, можно по телевизору что угодно говорить, можно, наверное, людям отвечать на вопросы, как нравится телевидению, но все-таки действие – это немножко другое, поэтому народная война и священная война – это действие. Я думаю, там результат может быть иной. Ну, сплотить население именно на войну. Ну, то есть где-то, что-то там далеко, Да, где-то там мы побеждаем каких-то врагов и становимся мировой державой. Но в целом человек, который сидит у телевидения, я думаю, не против вот такой мысли. Ну, по крайней мере, пропаганда это доносит. А социология, ну, опять очень сложно, да, доверять на 100% социологии. Но, тем не менее, вероятно, это все-таки как-то играет. А то, что встали, пошли и воевать, мне кажется, не работает. Я думаю, уже это не первая, не последняя волна, которая сейчас. И сколько мы видим, кстати, да, чего раньше не было, выступления родных. Они начинают требовать от губернаторов: верните мобилизованных, там все плохо. Это же абсолютно беспрецедентно, если так задуматься. Вообще люди так обычно не делали. Все думали, что все пройдет спокойно, и первоначально казалось, что все будет нормально. Но тут надо вообще все делить, потому что, когда говорят отсутствие экипировки, и там все плохо со снабжением, мы не должны быть уверены, что было бы все хорошо со снабжением, они бы не возмущались. Они просто нашли удобный способ показывать свое недовольство, да, и свою тревогу. Я к тому, что, мне кажется, мы не можем сразу быть уверенным, что вот была бы хорошая экипировка, они все были бы в восторге. Это очень сложно. Ну, то есть, положа руку на сердце, протестовать сразу, провести политические вещи. Но мы многого требуем в условиях закатанных свобод, в условиях того, что, да, в маленьком городке все друг друга знают, и там даже в небольших городах все друг друга знают, и непонятно, как ты себя поведешь. Я думаю, мы еще не понимаем, насколько и о чем говорят на кухне при этом. Я почти уверен, что там несколько иное точка зрения, чем транслируется и чем речь идет только об экипировке. Я думаю, они в гробу видели как эту Украину, так и эту всю войну, но в целом. Да, вот опять же, такая позиция, ну где-то там воюют, это ладно, а мы нет.
Сергей Смирнов в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям. И вопрос Андрею Колесникову. Вот поскольку мы говорим сейчас о войне, о народной войне, меня все-таки впечатляет, я должен сказать, как послушно встроился в эту войну административный аппарат. Как четко он функционирует, как люди, так сказать, пресекают любые выступления, так сказать, их работников, любое употребление слова «война», как они вывешивают эти «Z». Можно ли сказать, что Путин действительно отстроил абсолютно шелковое послушное государство, которое готово работать в условиях войны?
До известной степени да, мы видим, как оно неэффективно в ситуации мобилизации, но это как бы техническая часть, да. Не было готовности к этому. Ну, собственно, не было готовности к длительной войне, это как бы очевидно тоже сейчас, потому как все это происходит. В военной части государственный аппарат сложился, государственный аппарат работает, он чрезвычайно лоялен. Но совершает невероятные глупости с точки зрения нормального здравого смысла, но тем не менее, вот они действуют так, как должен действовать аппарат насилия, аппарат репрессивного авторитарного государства. То есть абсолютно соответствующие поставленные задачи. Если была бы, может быть, поставлена другая задача, они бы действовали иным способом. Они как раз и представляют собой вот эту часть вот этого «мы» единого, да, которое претендует на название народа и на ведение народной войны. И, в принципе, это у них получается. Двойное сознание, наверное, присутствует, как в любом государстве. Думаю, что, если мы говорим о верхней части аппарата, об элитах, думаю, что очень многие в ужасе от того, что там происходит. Но никто, точнее, нет, есть казусы, когда люди уходят тихо в основном. Да, очень мало кейсов, когда люди говорят открыто, что вот я ушел, потому что я не согласен. Уходят тихо из государственных корпораций, из, в том числе, больших министерств из аппарата, но таких людей мало по отношению к общему количеству. Все остальные предпочитают быть внутри этой самой команды и разделять ответственность с большим руководством за то, что происходит. В надежде на что? На то, что это будет вечно? Ну да, Путин построил такую схему, при которой кажется, что это государство действительно никогда не исчезнет, и он сам никогда никуда не исчезнет, и они останутся бенефициарами этого режима. И они ему продолжают служить, не видя в том числе для себя выхода из этой системы. Семьи, зарплаты, ипотека пресловутая, все что угодно, командный даже дух для кого-то, все это держит на этой самой службе и вынуждает принимать вот эти совершенно безумные решения.
Да, Андрей, вот это действительно совершенно удивительное явление, потому что если мы раньше говорили в первой части о покорности населения, то теперь и действительно в нем могут появляться какие-то трещины, зарождаются протесты, мы не знаем, что говорится дома на кухнях, но если говорить о покорности элит, то она какая-то действительно совершенно удивительная. Насколько вот как бы госаппарат вошел в эту войну как рука в перчатку. И, условно говоря, мы не слышали каких-то крупного первого уровня фронтменов, которые бы публично заявили о несогласии с войной и ушли бы с госслужбы. То есть мы не знаем, что они говорят дома с женами, но госаппарат и госслужба абсолютно рьяно продолжают следовать вот этой линии.
Хотя, казалось бы, уже как бы с режимом все понятно. Для многих были какие-то вот красные линии, допустим. Я знаю таких людей, которые там ушли со службы или из пиара кремлевского, когда был закон Димы Яковлева. Потом кто-то ушел, может быть, когда был взят Крым, ну и так далее. Я недавно, у меня был очень короткий разговор, случайный, по всяким там, случайным обстоятельствам с человеком, которого я знал давно, и я спросил, где ты сейчас? Человек мне ответил, ну, мне как бы неловко тебе говорить, ты меня осудишь. Ну, я знал, где человек работает, а человек работает в Кремле. Я не стал комментировать этот ответ, что да, я нахожусь именно там. Что я могу сказать? Что ты, так сказать, разделяешь ответственность за кровь, ты разделяешь ответственность за катастрофу, за разрушение, за гигантские разрушения, за невиданные, даже не то, что в 21 веке, но в ряде войн 20 века, жертвы. Бессмысленный да. Какой-то разговор. Здесь человек вот... остается там.
Угу. Да-да. Вот это здесь какая-то арендовская, как раз вот здесь хочу Андрея Архангельского подключить, который много об этом писал, о зле, да, вот это вот арендовская банальность зла, когда человек просто продолжает ходить на работу, да, и если прежде для директора школы это было, скажем, участие в фальсификациях выборов, да, так сказать, вброс бюллетеней, организация избирательных участков, так сказать, отчитывание нерадивых учеников, которые там о чем-то непочтительно отзываются, то сейчас точно также тот же самый директор школы, они уже сдают учеников и их родителей в полицию, они уже ставят эти парты героев, делают наглядную агитацию с героями Донбасса в школах. То есть вот эта вот наклонная зла, по которой катится любой мелкий администратор, она приводит, в общем-то, действительно к Освенциму.
И ведь смотрите, как бы обыватель путинский ведет себя примерно так же, как вел себя обыватель в нацистской Германии. Он, во-первых, он не осознавал себя частью зла, лишь только частью аппарата. А во-вторых, как бывает в таких случаях, в авторитарных режимах, и как они обычно потом, ну, те из них, кто попадают на скамью подсудимых, да, в основном какие-то шишки, они как оправдываются. Я лишь только выполнял приказы. Можно, конечно, представить себе, припомнить, что кто-то из них более рьяно выполнял эти приказы и даже, так сказать, был инициативщиком. Но в целом эта формула «я выполняю приказ», она универсальна для ситуации с подобными режимами. Потому что, как писала Ханна Арендт, вы не можете обвинять человека в том, что он действует в рамках государства и служит государству, каким бы преступным это государство не было. Для того, чтобы осознать преступность действий государства, нужно быть полноценной личностью. Необходим внутренний диалог с самим собой, диалог с собственной совестью. Да? И довольно сложно представить... Ну, это удел меньшинства, скажем так. Об этом Ханна Арендт как раз и пишет в своей книге об Эйхмане, да? О нацистском преступнике. Этот диалог внутренний с самим собой ведут там от силы 10% людей. Едва ли мы можем говорить о путинских элитах там, или о путинском истеблишменте, или о путинских исполнителях, как о людях, которые способны на этот внутренний разговор с самим собой и обладают способностью подняться выше собственного государства, абстрагироваться и увидеть... понять, оценить преступность действий собственного государства. Для этого, так сказать, человеку нужны, ну, скажем там, не банальные духовные установки, духовная работа внутренняя с самим собой. Да, этого тренинга, естественно, у большинства людей нет. Да, вы говорите о том, что они действуют как бы в рамках, они становятся механизмом зла, они попросту этого не осознают. Они выполняют государственные задачи. И в этом смысле их совесть чиста, потому что для них государство – это все. Нет, они не могут подняться на уровень выше собственного государства. Для этого нужны кое-какие духовные способности.
Андрей, но есть совершенно особые категории людей, которые тоже служат государству, но не пассивно исполняя, а активно формируя повестку этой войны и, собственно, призывая к насилию. Это пропагандисты. То, о чем вы недавно писали на сайте «Свободы», то, о чем вы не раз говорите. Да. Вот как нам относиться с этой арендтовской перспективе именно к пропагандистам зла?
Произносили ли они свои слова ненависти, будучи работниками государственных СМИ, да, или делали это в частном порядке? Как показывает практика двух судов над пропагандистами, которые нам известны, это суд над пропагандистами Третьего Рейха Штрейхером и Фриче, и суд над радио «Тысячи холмов».
Как показывает практика
этих судов, специальных трибуналов над пропагандистами, да, такие в истории уже бывали, совершенно не имеет значения, произносили ли они свои слова ненависти, будучи работниками госсми, или они делали это в собственном блоге. Да? То есть практика показывает, что в данном случае ответственность несет как бы каждый отдельный человек за свои слова. Ну, а что касается вообще суда над пропагандистами, нужно понимать, что суд подходит к этому делу формально, и это справедливо. И поэтому 99% слов, которые они произносят, как ни странно, здесь, собственно говоря, свобода слова на их стороне, потому что эти слова ненависти, как бы ты до некоторой степени свободен в выборе своих слов. Это ужасно с моральной точки зрения, да, но с точки зрения юриспруденции это не наказуемо. И поэтому вот я писал о том, что суд над пропагандистами Третьего Рейха, он, собственно, сделал некоторое открытие. Он отделил слова ненависти от слов, призывающих к уничтожению, призывающих прямо к насилию. Да? И вот в этом смысле слов, прямо призывающих к насилию, повлекших за собой, то есть приведших к жертвам среди мирного населения, таких слов после 24 февраля стало гораздо больше. И в этом смысле есть что предъявить пропагандистам. Но не надо думать, что весь этот фонтан, весь этот поток слов, которые они произносят, он подсуден. Нет, подсудны именно слова, которые, если докажет суд, да, привели к ужасным последствиям. Вот это всегда главная проблема суда над пропагандистами. По сути говоря, суд над словом. Да? Привело ли слово к ужасающим последствиям? Вот,
ну да, я думаю, здесь это, в данном случае это такая опасная таких дорога. Действительно, Андрей, спасибо за это развлечение. Потому что, с одной стороны, мы все эти годы возмущались тем, как репрессивная машина, правоохранительная система начинает судить за слова. Да? Все законы об экстремизме, об оправдании терроризма, о фейках против войны. Они как раз противоречат базовой свободе слова. Но здесь интересно, что вот это представление о свободе слова встает на защиту самих пропагандистов. Но, тем не менее, заканчивая вот эту тему, вот ты как считаешь, я понимаю, что пока это сложно представить даже сейчас, вот в ноябре 2022 года, но хотя бы чисто гипотетически. Под суд должны пойти Киселев, Соловьев, Скобеева, Шейнин, Попов, все, так сказать, первого ряда пропагандисты, которые все эти месяцы работают, ну, собственно, и даже годы до того работали на убийство.
Вы знаете, вот все-таки как бы мне не хотелось по-человечески сказать все, что я о них думаю, да, и в этом, я считаю, наше отличие от них, да, и я все-таки в данном случае выступаю как журналист, да, а не подсказчик. Те слова, которые были ими сказаны, они аккумулировались, переросли в насилие, и они были поводом для насилия, чтобы там они сами о себе не думали. Да? Но меня волнует как бы другой вопрос. Если этот процесс состоится, пускай даже он состоится и заочно, он ведь должен показать миру, насколько опасно вот эта страсть, вот этот чудовищный набор слов, которые они произносят. От чего это стало возможно? От того, что прежде Путиным была уничтожена свобода слова. Свобода слова до известного момента для нас была такой, ну, теоретической, как бы теоретическим концептом, да, и для мира всего. Сейчас мир, видя, к чему приводят, каким последствиям приводят ужасающие слова, должен сделать вывод о том, что свобода слова является, так сказать, не просто благим пожеланием, а является чуть ли не единственной гарантией от вот этого сумасшествия. Потому что, как показал тот же процесс над пропагандистами Третьего Рейха, все это работало в системе, где не было альтернативных точек зрения. Ну, у нас они, допустим, были, но в очень небольшом, очень отформатированном масштабе. Там существовал телеканал «Дождь» до некоторого момента. Это с другой точкой, с другой позиции по Украине. Но, тем не менее, именно отсутствие альтернативных точек зрения, которые были также доступны, были бы также доступны российскому зрителю, именно это является основной ключевой проблемой вот этого общего расчеловечения.
Да.
Именно от того, что люди не слышали других...
Других голосов. Точек зрения. Ну да, или если вспомнить Руанду, где радио «Тысяча холмов» было практически единственным общенациональным вещательным СМИ, и в тех долинах, где сигнал плохо пробивал, гораздо меньше убивали. Так что здесь то же самое, это вопрос о монополизации и отсутствии конкуренции. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, как специальная военная операция превратилась в войну, в народную войну, в священную войну. Что заставляет власти менять риторику войны? Что заставляет их говорить уже об этом в терминах «Великой Отечественной», призывать все новые и новые слои населения на войну? Рассуждает об этом политик Дмитрий Гудков в разговоре с Антоном Сергеенко.
Кремля серьезная проблема, поскольку, если мы говорим про Кириенко, он вообще выстроил такой виртуальный мир в бункере, да, где все зависит, все строится на пиаре. Да. Вот сейчас просто пиар и то пространство, ту реальность, которую пиар формировал для Путина, для элит, столкнулся с реальными жизнями. Да, и это как бы очень такое... неприятный для Кремля столкновение. Вот этот рост влияния условных там, Пригожина, Кадырова, да, это не государственная, частная военизированная структура. Вот их влияние может всего лишь заполнять вакуум, который образовался в результате того, что рассыпается вообще система государственного управления. То есть если бы были бы сильные спецслужбы, сильные армии, да, там, и всякие разные государственные институты, то, конечно, Пригожин бы сидел бы тихо и не высовывался. А сегодня мало того, что он превращается в некую публичную фигуру, он еще и демонстрирует, ну, практически в наглую демонстрирует видеокадры, значит, публичной казни, а не государственных структур, частных структур. Это всегда, всегда происходит, когда именно государственная структура теряет рычаги управления, утрачивает свое влияние. Вот, и отчаянные попытки Кириенко и других политиков там, значит, запустить новый нарратив говорит лишь о том, что все идет совершенно не по плану. Да? У них все рушится, вот, у них неудача за неудачей, у них поражение за поражением. Это надо как-то объяснять. Поэтому я вообще не вижу в этом никакой попытки найти какую-то национальную идею. Да, скорее всего, попытка сохранить себя в этой системе. Да, ты должен говорить то, что понравится Путину. Вот. Но Кириенко же не настолько глупый человек, чтобы не понимать, что подобный нарратив в этих условиях он просто не работает. Вот. Но выживать в этой системе нужно, потому что завтра пригожинцы к тебе придут. Поэтому ты должен всегда демонстрировать лояльность, ты должен всегда демонстрировать поддержку вождя. И это является лишь некой гарантией выживаемости, политической выживаемости в этой системе.
Это был Дмитрий Гудков в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям. И я хочу здесь Андрея Колесникова спросить. А может ли вообще война стать, вот сейчас даже говоря не о этой войне России с Украиной, а шире, глядя на русскую историю последних, не побоюсь этого слова, 500 лет? Не является ли война вообще тем самым золотым ключиком, который открывает... скрытые ресурсы русской души, национальные идеи России. Да, вот мне как кажется, что Россия последние 30 лет искала национальную идею. Мы все знаем, сколько было запросов, сколько, так сказать, контрактов выдавала государственная власть. И Ельцин писал, и, так сказать, и в путинское время постоянно писались какие-то тексты про национальную идею. Но вот что-то не открывалось. А Путин, мне кажется, взял в 22-м году и попал какую-то жилу. И вот это вот ощущение войны, по крайней мере, глядя то, как мобилизованные покорно идут в эти военкоматы, это, честно скажу, одно из самых сильных зрелищ этого года было для меня, естественно, после убийства и разрушения в Украине. Но вот это вот вид покорных русских людей, идущих, ну, российских, идущих в военкоматы, меня потряс не меньше. И вот я думаю, может быть, война и есть та самая национальная идея, которую 30 лет искала Россия.
Он действительно нашел эту золотую жилу, ударив в нескольких местах лопатой, и потекла вот это вот это золото поддержки, золото великодержавия, которое, в общем, текло себе где-то внутри в неразбуженном виде, и чтобы разбудить вот эти чувства в людях, эти довольно низкие и архаичные чувства, понадобились специальные усилия, безусловно. И усилия не одного года. То, что мы наблюдаем сейчас, лишь пик того, что уже происходило, ну, как минимум два десятилетия. Да, исторически, действительно, этот самый народный дух, он поднимался, псевдонародный дух, он поднимался в периоды войн, противостояния, конфликтов. Да, действительно, как мы знаем, допустим, из знаменитой телеграммы Кеннона 1946 года, Россия всегда находилась в некотором оборонительной позиции, в оборонительной позе по отношению к Западу, отторгала все западное. Все это известно, но, тем не менее, в последние годы, точнее, десятилетия, Россия все-таки прошла на некоторые стадии модернизации. И процесс этот, вообще говоря, шел с 60-х годов. И наша страна знает периоды либерализации, периоды вот засыпания вот этих великодержавных импульсов, комплексов, одновременно превосходства духовного над рациональным Западом и одновременно комплекса неполноценности по отношению к нему, потому что у них все там живет, хоть и загнивает, но хорошо пахнет, а у нас все пахнет очень плохо. И на самом деле, я думаю, что если бы не было некоторых персонифицированных исторических обстоятельств, у нас история очень персонифицирована, мы могли бы развиваться вполне нормально. Когда возникают некие обстоятельства, даже, я бы сказал, атмосферные, которые указывают на то, что мы движемся назад в архаику, назад в привычное вот это состояние, вот этой предустановленной покорности этого авторитарного государства, в этих обстоятельствах и человек начинает к ним приспосабливаться, вести себя так, как человек того времени. Это то, что социолог Лев Гудков называет возвратным тоталитаризмом. Mm-hmm. Как только складываются те обстоятельства, которые... Я не люблю слово «генетически», но которые вот исторически присутствовали в нашей политике, человек начинает вести себя сообразно с ними. Он становится покорным, он становится ресентиментным, он становится злым, он становится антизападным, хотя прекрасным образом пользуются плодами этого Запада. Те же люди, которые сейчас с пеной у рта здесь защищают войну и Путина, они сетуют одновременно о том, ну вот, хотел купить, обновить себе BMW новое, купить, не получилось из-за войны, ходят в итальянских костюмах. Это все укладывается в одной голове, потому что потребителями западного типа они стали, а гражданами западного, точнее, такого универсалистского, общечеловеческого типа они не стали.
Ну вот да. Здесь какая-то действительно как будто золотая жила, вот к Андрею Архангельскому хочу сейчас обратиться, и как будто сверху была какая-то такая не очень толстая корочка нормальности вот этих всех потребительских кредитов, возможности поездки на Запад, открытости внешнему миру. И вот как будто ее сейчас сломали, и внутри оказались совершенно бездонные залежи вот этой темной воды, в которой ненависть, злоба, ресентимент. Человек готов ненавидеть украинцев, человек готов ненавидеть американцев, человек готов спокойно воспринимать убийство или даже свою собственную смерть, особенно если за нее заплатили деньги. Андрей, вот как ты считаешь, а возможно ли вообще от этого избавиться когда-то? Может ли поражение перекодировать Россию? Может ли поражение чему-то научить Россию? Или это будет вечное? И Россия, если сейчас она потерпит поражение в Украине, она так и останется злой, но к тому же и потерпевшая поражение страной. Этот ресентимент зайдет вглубь, и люди будут говорить, ну вот-то нас как бы американцы пересилили оружием, но все равно русские это самые крутые.
Есть, конечно, большой соблазн, и вот, к сожалению, даже мои дорогие украинские коллеги подвержены этому, но их чувства вполне объяснимы сейчас, да. Это размышление о российском характере, о менталитете, если угодно, как некой вечной, неизменной сущности, да. Я, конечно, с этим не согласен. Я, конечно же, верю в то, что ничего вечного в этом смысле нет. И опять же, раздумывая над тем, что могло и что может исправить этот якобы вечный характер, да, это якобы дремлющее где-то внутри при всех, даже при наличии даже каких-то ощутимых европейских там, или западных благ, да, которые получил человек в последние 30 лет в России, видим там машин, собственности, ну и вообще всех фишек капитализма. Да. Я вижу единственным лекарством от этого политическую деятельность. У нас, опять же, само это слово изгоняли, само понятие преследовали, и в результате люди у нас в основном вообще боятся употреблять это слово. То есть, и уж в любом случае они это слово не применяют к самим себе. А кто вы есть? А вы и есть политические акторы. Да? Вот я думаю, что возвращение политических практик после того, как, допустим, режим рухнет или рухнет под тяжестью собственных противоречий, как уже бывало, или же будет фрустрирован поражением в войне, что тоже, кстати говоря, часто было триггером для какой-то смены общества, да, тем не менее, именно политическая практика, ну, знаете, это, конечно, это должно стать практикой, но тут еще должны возникнуть какие-то чувства. Человек, грубо говоря, должен полюбить. Он должен полюбить и капитализм, и политику, да, то есть вот участие свое. Пускай даже там через ненависть к кому-то. Политика ведь это же всегда выбор между там двумя, между плохим и еще худшим, да, ничего позитивного тут нет. Но человек должен как бы почувствовать страсть к этому занятию политикой. И, естественно, все это, все, о чем мы говорим, возможно только в свободном, ну или относительно свободном обществе, не в нынешнем путинском, где закручены вообще гайки любого политического, минимального политического действия, и вообще политического как концепта. Поэтому только возвращение реальной политической выборной деятельности, реальная возможность выбирать, и может изменить этот якобы вот неизменный код насилия, который как бы дремлет в русском человеке. Политическая практика способна это сделать. Как только будут открыты шлюзы, как только будут открыты возможности для политического действия, оно будет происходить в легальном поле и в прозрачном обществе, этот код очень быстро изменится. Примерно то же самое происходило с середины 80-х до конца 90-х годов. И ошибка ельцинского режима состояла в том, что он, к сожалению, не уделял должного внимания именно поддержанию самих политических процедур. Но, в частности, у меня есть вот теория о том, что надо было опираться на, так сказать, мастера золотые руки. Конечно, сейчас вот не время об этом говорить, и нет уже возможности. Да? Но вот нужно было опираться на людей, которые способны производить что-то сами. Они становятся фундаментом, фундаментом политической активности. Не на интеллигенцию, к сожалению, а на вот на мастера золотые руки. Такой есть в каждом дворе, в каждом доме. Да? Вот такой
ну, это да, интересное.
На более широкие, так сказать, слои народной операции.
Интересная мысль. Действительно, в общем, опираться на тех людей, которые могут жить сами, независимо от государства, в отличие от интеллигенции, большая часть которой была в зависимости от государства и была частью того же самого Левиафана, и как сейчас, собственно, большая часть культурной, информационной, там, театральной и прочей элиты с удовольствием воспроизводит дискурс войны. И последний, наверное, вопрос к Андрею Колесникову. Андрей, а поражение чему-то научит Россию? Вот Херсон уже ведет к какому-то переосмыслению? И если шире говорить, может ли это поражение, я не говорю сейчас бросить суть Путина, но именно глубинно изменить Россию?
Боюсь, что нет. Вот сейчас, естественно, мы достаточно справедливо иногда сравниваем то, что происходит у нас сегодня с Германии 30-х, 40-х и послевоенных годов. Германия была оккупирована. В каком-то смысле немцам было легче переживать вот это как бы трудное прошлое. Нам это трудное прошлое придется переживать самим. Да, исторические поражения в войнах, крымское и японское, вели к очень серьезным общественным изменениям, изменениям государства. Сейчас мне представляется, что этого не будет, даже если часть общества будет воспринимать поражение, а не как некую такую полупобеду. Потому что, как мне представляется, этот режим сможет найти слова для того, чтобы любое поражение представить как победу. Даже отход из Херсона, собственно, перевозбудил только ястребов. Вся остальная масса как бы вполне смирилась с тем, что это тактический ход, что это сбережение как раз живой силы, это очень гуманно. Людям это понравилось, потому что они просто устали от этого состояния. Они просто хотят, чтобы оно закончилось. Поражением, победой, если начальство скажет, что это победа, ну, все воспримут это так. Ну, хорошо, ты считаешь, дорогой мой, сидящий там в Кремле, что это победа, мы готовы с этим согласиться, лишь бы нам вернуться в нормальное состояние. Мы были модернизированной и нормализованной страной, и хочется вернуться к этой нормальности. Но не обязательно народ, люди, которые способны к рефлексии, найдутся в таких количествах, чтобы нация вот переосмыслила себя, а государство себя обязательно переучредило. Хотя уход авторитарного режима, конечно, как правило, заканчивается либерализацией этого самого режима еще одной волной, еще одним периодом модернизации и либерализации.
Да. Спасибо. Спасибо за эти ответы. Напомню, что у нас на связи были культуролог Андрей Архангельский и политолог Андрей Колесников. Но от себя скажу, что, мне кажется, патриотизм сейчас заключается в двух вещах. Во-первых, я не побоюсь этого слова, это желать поражения собственной стране. Поражение в этой войне, причем не просто временный отход из Херсона, а большое, крупное поражение, потеря, уход России из всех оккупированных областей Украины, включая Крым. Это станет той основой, на которой Россия может чему-то научиться, потерять свой имперский комплекс, который тянет ее вниз, тянет ее в прошлое на протяжении уже десятилетий. Но только в сочетании, вот как нам об этом напоминает Андрей Архангельский, только в сочетании со свободой. Военное поражение плюс освобождение страны. И тогда Россия не превратится снова в обиженную страну, которая будет пытаться изжить собственную обиду, а в свободную страну, которая сможет научиться из этого поражения и учиться тому, как жить в мире с самой собой и со своими соседями. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
«Голоса проигравших» – подкаст по воспоминаниям эмигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах.
Распутин бежал по саду Юсупова и кричал: «Все ей скажу, все ей скажу».
Ведущие Полина Галуева и Иван Толстой. В эфире по воскресеньям в 19:05 с повторами на следующей неделе.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, Радио «Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.